Бишкекте саат 7 ООД азаттык радиосу. Кутман күнүңүз менен. Бүгүн жекшемби, 29 май. Микрофондо Али Токтоконов алдыда. Борбор Азия өлкөлөрү тууралуу жазган орусиялык басылмаларга серп салабыз. Биз жана дин түрмөгү жакында эле ачылган диний абалды изилдөө борбору анын ишмердиги тууралуу кенен сөз кылат. Кыргыз эл артисти Жамал Сейдахматова театр өнөрүнө кызмат кылып келатканына 60 жыл толду. Сыябан берүүсүндө Жамал Сейдахматованын өнөр чыгармачылыгынан кенен таанышабыз. Берүүбүздү Борбор Азия өлкөлөрү тууралуу жазган орусиялык басылмаларга серп салуу менен баштайлы. Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы аларды топтогон.
Орусия прессасы.
Регнум маалымат агенттиги Түркмөнстан жана Өзбекстан Казакстан менен чек ара пункттарын жапканын кабарлайт. Түркмөн тарап 29 майга чейин чек араны бекиткенин президент Курбангулу Бердумухамметтин Маңгистау облусундагы иш сапары учурунда коопсуздукту камсыздоо менен түшүндүргөн. Түркмөн казак чек арасында Темир Баба автоуна өткөрмө пункту жана Болашак темир жол бажы посту жайгашкан. Алими расмий Ташкент Казакстан менен чек арасын жабууга Яллама өткөрмө постунда автоуна тыгыны себеп болгонун маалымдаган. Макалада Ташкент Казакстан менен чек араны 21 майда бир тараптуу чечим менен жаап салганы белгиленет. Анда өзбек казак чек арасында текшерүүлөр күчөтүлгөндүктөн 120 автоуна тыгынга кабылган.
Орусия прессасы.
Газета.ру басылмасы Тажикстанда расмий монархия түзүлдү деп жазат. Тажикстанда 22 майда референдум өтүп, президент Эмомали Рахмон чексиз мөөнөткө мамлекет башчылыкка шайланууга жол ачылганы баяндалат. 1992 жылдан бери бийликте отурган Рахмон эми расмий түрдө улут лидери деп таанылганы айтылат. Мындай макамды 2008 жылы Орусияда Владимир Путинге берүү идеясы дагы көтөрүлүп чыкканы макалада белгиленип, мурунку советтик өлкөлөрдө бийликти өткөрүү чоң көйгөйгө айланганы айтылат. Беларусь, Казакстан, Өзбекстан, Азербайжан, Тажикстан жана Түркмөнстан жеке адамдын бийлиги түптөлгөн өлкөлөр катары сапатталса, экинчи топко Украина, Грузия, Армения жана Кыргызстан кирип, аягы жок митингдер жана төңкөрүштөрдүн мекени катары сүрөттөлгөн. Макалада постсоветтик өлкөлөрдүн башчыларынан мурда алардын айланасындагы жан жөөкөрлөрү топтогон мал мүлктөн кол жууп калуудан коркуп, автократияны курууга түрткү болушууда деген ой айтылган.
Орусия прессасы.
Независимая газета Евробиримдик Өзбекстандын муңайы менен газына кызыгууда деп жазат. Макалада Евробиримдик Ташкентти энергетикалык долбоорлордо бирге иштешүүгө чакырганы айтылат. Эки тарап макулдашса, биргелешкен долбоорлорду Европалык инвестициялык банк каржылайт. Орусиянын Илимдер академиясынын өкүлү Елена Кузьмина Өзбекстандан чыккан газ мунай түтүктөрү Орусия менен Кытайга гана багытталганына токтолуп, бул өлкөдө алгылыктуу Бухара газ чыгаруучу заводу менен жаңы курулган Устюрт газ химиялык комплекси гана бардыгын белгилеп, Евробиримдиктин Ташкент менен кызматташууга ашыгуусун саясий чечим деп баалаган. Анткен менен Өзбекстан буга чейин Евробиримдиктен билим берүү, саламаттыкты сактоо жана айыл чарба тармагына 70 миллион евро алганы, 2020 жылга чейин дагы 168 миллион евро үмтөтүп турганы макалада баса белгиленет.
Орусия прессасы.
Экономическое обозрение газетасы Кытай Өзбекстанда болоттон жасалган түтүктөрдү чыгарчу ишкана ачууга бел байлаганын баяндайт. Чанжин Ринг аттуу кытайлык ишкана коңшу өлкөнүн Бекабад шаарында болот түтүктөр менен курулушка керектүү металл арматура чыгарчу завод курууга киришкен. 30 миллион долларлык долбоор 2020 жылы ишке ашат деп пландалган. Жылына 280 миң тонна темир түтүктөрдү чыгарчу Кытай ишканасы Өзбекстандын Ташкент облусундагы Узмет комбинаттын базасында ишке кирмекчи.
Орусия прессасы.
Орусиялык массалык маалымат каражаттарындагы Борбор Азиялык темаларга Москвадан Лаззат Жаныбек кызы серп салды.
Орусия прессасы.
Азаттык радиосу биринчи радио аркылуу жаңы убактыларда жаңырууда. Күн сайын таңкы азаттыкты саат 9:30 10:30 чейин, түшкү азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:30-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубузду дин темасы менен улантсак, өткөн айда дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия диний абалды изилдөө максатында атайын борбор ачты. Маселе актуалдуу болуп турган ушул мезгилде бул борбор эмне ишке жарайт, эмнени күтсө болот деген суроолор Азаттыктын биз жана дин берүүсүндө талкууланмакчы. Аталган борбордун жетекчиси Идрисбек Мураталиев, экспертибиз Мамытбек Мырзабаевдин суроолоруна жооп берет.
Кош келипсиз агай студиябызга.
Рахмат.
Алгач диний абалды изилдөө борбору эмне максатта ачылды? Бул борбордун ачылуу максаты жөнүндө айтып өтсөңүз.
Саламатсыңарбы урматтуу радио окуучулар. Кыргызстан эгемендиги алгандан кийин динге болгон кызыгуу абдан көбөйдү. Буга диний уюмдар менен диний багыттагы объекттердин санын көбөйүшү бирден бир көрсөткүч боло алат. Эгемендик алганга чейин Кыргызстанда болгон эле 39 мечит 20га жетпеген православдардын чиркөөлөрү бар болсо, азыркы күндө 2300 ашык мечиттер бар. Андан тышкары православдардын 380 ашык мекемелери каттоодон өттү. Мындан тышкары бизде бүгүн бир еврей жамааты, бир буддист жамааты, 12 бахай динин багытындагы уюмдары каттоодон өткөн да негизичи. Сырттан келген миссионерлердин саны көбөйдү. Биздин салттуу ислам дининен башка уюм эмелер агымдар келип бизге мечит салып өздөрүнүн кызыкчылыгын көздөй баштады да.
Сөзүңүзгө каралчы, сиздин айтканыңызга карап туруп диний абал жөнүндө сизде жетишерлик маалымат бар экенин билдик да. Эмнеге ачып атасыздар эгерде дин жөнүндө ошондой маалыматыңыздар болсо?
Эми
динди изилдөө борбору
бул негизи бул эми маалыматты бул эми бардыгын муну диний комиссиясы өзү баягы иштеп жүргүзүп атат. Бирок негизи бул диндин дин кандайча бизге таасир этет? Негизи дин бул тил, бул деги улуттун эң негизги өзөгү да. Азыркы учурда ушу биздин жаштарга эң негизгиси, жаштарыбыз ошолорго туура багыт берип, туура багытта алып сырткы мына келген уюмдардан четке кагып деген үмүт менен мына эки борбор ачылып атат да.
Макул, бул борбор кандайдыр бир дин түшүнүгүн жактайбы же колдойбу? Сиз айтып атпайсызбы, ар түрдүү диний уюмдар жайылып атат, ар түрдүү диний жамааттар көбөйүп атат деп айтып атасыз. Ошолорго каршы кандайдыр бир пропагандалык иш аракет жүргүзөбү бул борбор?
Бул негизи эми борбордун эң чоң максаты бул диний чөйрөдөгү улуттук изилдөө системасын түзүү.
Эмне дегенди түшүндүрөт бул?
Бул деген биздин өзүбүздүн мындай улуттук бир борборубуз болуш керек да. Борбордун эң негизги максаты бул изилдөө. Ошол негизинде анализ жасап, мониторинг жүргүзүп, анан бир биздин мекемелерге сунуштарды даярдап, ошолордун негизинде биз семинар өткөрөбүз, тегерек столдорду уюштурабыз, илимий практикалык конференция өткөзүп, ошол мына эки изилдөө негизинде болгон проблемаларды көтөрүп өз сунуштарыбызды беребиз да.
Макул. Ачылганыңыздарга канча убакыт болуп калды?
Ачылганыбызга буквально 12 апрелде буюрса ачылдык жаңы.
Эми бир айдан өтүп калды.
Бир айдан өтүп калды.
Кайсыл каражатка ачылды бул борбор?
Бул азыр мамлекеттин эсебинен
каржыланып
атат.
Канча киши иштейт?
Азыр борбордо негизи штаты 13 киши, бизде азыр 10 кишибиз.
Айлыктарын мамлекет берип атыптыр да.
Айлыктарын мамлекет берип атат. Бирок бул борбордун бир негизи бар, мамлекеттен тышкары башка булактарды дагы биз каражаттар тартсак болот да.
Мисалы тарттыңыздар буга чейин башка булактарды?
Бака эми азырча эмелер сүйлөшүүлөр болуп атат.
Сүйлөшүүлөр
болуп атат. Бизге азыр эми жаңы эле ачылдык. Бизге азыр көптөр көп эл аралык уюмдар кызыгып атат. Себеп дегенде бул мындай борбор мамлекет деңгээлинде Кыргызстанда биринчи Орто Азияда бизде эле Кыргызстанда.
Макул.
Башка жерде жок мындай борбор.
Ыйман фонду бар эмеспи? Ыйман фонду бар Кыргызстанда. Кандайдыр бир көмөк көрсөтүп атабыз силерге?
Азырынча ыйман фонду бул мусулманды диний мусулмандар башкармалары менен иштеп атат.
Ушул мезгилге чейин көп эле уюмдар, көп эле эксперттер, көп эле илимпоздор диний абалды изилдеди да. Баягы учубуз куру эмес десем болот. Университеттер тарабынан кылынып атат бул. Ар түрдүү изилдөө борборлору, мисалы үчүн ошол эле улуттук изилдөө институту деген бар. Жана ошондой эле эл аралык уюмдар тарабынан дагы изилдөөлөр болуп жатат да. Мындай ушуга чейин сиздин көңүлүңүзгө толгон бир изилдөө учураттыңызбы? Ушуга чейин кайсыл изилдөөлөр жөнүндө айтып бере аласыз?
Негизги мындай бир толук изилдөө диний чөйрөсүндөгү толук изилдөө биздин Кыргызстан боюнча бул Кыргызстан боюнча өткөн жок.
Өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, өзүңүз кайсыл тармакта иштегенсиз, кандай изилдөөлөрдү кылгансыз буга чейин?
Эми негизи мен практикмин. Мен мурда изилдөө маселесин мындай классический түрүндө айтканда жүргүзгөн эмесмин. Мен өзүм кесибим боюнча улуттук коопсуздукту коргоодо иштегенмин. Бизде менин орун басарым илимий адам, социолог, кандидат.
Дин жөнүндө биле
кандидат наук да изилдөөлөр бар. Мурда өзү биздин тиги улуттук стратегиялык институтту иштеген. Изилдөө эме боюнча мындан тышкары бизде азыр өзүбүзгө теологторду, религиевтерди тиешелүү адистерди алып атабыз.
Жакшы адистер, жакшы илимпоздор жакшы акча болмайынча келбейт эмеспи, туурабы? Айлыгыңыздар мисалы үчүн ошол илимпоздорду, эксперттерди кызыктыра турган айлыкпы?
Эми айлык жагынан келсек кичине проблема бар. Бизге мамлекеттен тышкары дагы башкача булактарды колдонууга пайдалануу берилген да, себеп дегенде жалаң эле мамлекеттин эмесин каражаты менен карап турсак изилдөө иши кичине кыйынчылык болуп калабы деп ойлойбуз да.
Мусулман мамлекеттерде, ошол эле Египетте, ошол эле Турцияда, же болбосо ошол эле Сауд Арабиядагы изилдөө борборлору жөнүндө билесиздерби, маалыматыңыздар барбы, байланышыңыздар барбы?
Алар менен байланышыбыз жок. Биз жаңы эле ачылып баштадык. Уюштуруу маселелерибиз азыр көбүрөөк болуп атат. Эми бара бара бизде ушу өзүбүздүн эмеси жазылган. Алдыңкы дүйнө жүзүндөгү борборлорду иш аралары менен таанышып билип опыттарын алабыз деген үмүт максат бар. Ага чыга элекпиз.
Эгер чыга турган болсоңуздар, байланышсаңдар, кимдер менен байланышасыздар? Кайсыл уюмдар менен байланышасыздар?
Пока чын айтканда ал жака чыга турган маселе деле жок. Маселе жок. Биз азыр өзүбүздүн пландарыбыз боюнча быйыл жылкы бир 3-4 эмебиз бар, изилдөөбүз бар, ошону бүтүрүп бир тыянакка келгенде анан кийин
макул
бул проблеманы көтөрсөк болот да.
Кадырман угарман, сиз Биз жана дин берүүсүн уктуңуз. Берүүнүн бүгүнкү чыгарылышында дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын алдында ачылган диний абалды изилдөө борбору жөнүндө сөз болду. Борбордун жетекчиси Идрисбек Мураталиев, экспертибиз Маметбек Мырзабаевдин суроолоруна жооп берди.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312-31-60-82 жана 31-61-55.
Эми уктуруубузду Сыябан менен уласак. Кыргыз эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси, Туңгуч жаштар театрынын жетекчиси Жамал Сейдахматова театр өнөрүнө кызмат кылып келатканына 60 жыл толду. Ушул жылдардын урматына актриса Менин сырым аттуу өз бенефисин өткөрүүгө камылгаларды көрүп жатат. Анын алдында Азаттыктын студиясында Жамал Сейдахматова менен Бурулкан Турдубек кызы Сыябан маек курушту.
Жамал эже, кош келдиңиз биздин студиябызга. Сиз бир чоң жакшы бир иш чараны уюштуруп ушуну чуркап жүргөн экенсиз жана 60 жылдыкка карата буклетиңизде Жамал Сейдахматованын жашоо кемесиндеги 3 махабаты деп турат да. Бул сиздин биринчи кезекте ушул ысык көлүңүз экен, театрыңыз экен, анан Мурат уулуңуз экен. Эмне үчүн ушул 3 махабат деп 3 багытты тандап алдыңыз?
Муну жазган театр сынчысы Жаныш Кулманбетов деген бар. Эми сен театр жакшы эсин жазып бер десем, ушуну бериктир, анан мейли дедим мен. Алар үчүн тең жакшы көрүм чын айтыш керек.
Ооба, 60 жылдык деп ушундай өзүңүздүн демилгениңиз болдубу? Белгилеп коеюн деп.
Бул мындай болуп калды да, эми 60 жылдык мен 60 жылдык жашым эмес. Мен бир күнү отуруп ушу карасам, биринчи киномду мындан туура 60 жыл мурун март айында тартыптырмын. Март айында. Анан ойлодум, иштегенде 1 жыл мурун иштептирмин, 60 жыл 1 жылга кеттир. Бул адамдын өмүрү да болот. Ушул 60 жылдын ичинде көптөгөн окуялар болду. абдан бийикке чыккан болду, ылдый ичкен болду, жаңылыштыгым болду, жетишкендигим болду. Ичинде катып жүргөн көп сырлар да бар да. Анан
айтылып элек.
Анан кишини анчамча ушу буларды чыгарыш керек, таштап кетиш керек. Мен эми мындан ары 80ге жакындап калдым да. Анан мейли 90го чыксам мен билбейм, эми Кудай өмүр берип койсо чыгармын. Ошон темдеп деле эч кандай өткөрбөйм. Бирок чыгармачылык кечеңди өткөрүш. Бул эл алдында ушул бир
отчет.
Отчет сыяк.
Ушул жана сырларым бар деп айтпайсызбы? Сейит Акматовдун үч махабаты дегенде эмнегедир мен баягы жеке бир тагдырыңызды ойлодум да эмнегедир. Негизи турмушта ушул жүрөктүн махабатынан бакыт таптыңызбы?
Жүрөктүн махабаты менде болгон жок деп айта албайм да, ал андай адам адам эмес да, жүрөгү иштебеген адамбы. Эки тараптан болсо деле, болбой калса деле бакыт. Болбой калса, бул өзү сезим адамды бактылуу кылат, адамдын ички дүйнөсүн байытат. Бирок мен бир да жолу өзүмдүн ички махабатымды айтып сүйлөгөн эмесмин. Жаман көрөм да, жайып таштагым келбейт. Ошо терең сырым ошо ойдон калсын дейм. А эмне үчүн баламды махабатым деп айткан? Эми ал уулум көрбөй жүрүп көргөн уул болчу да. Ошого деле көп балдарымды жоготуп алдым, сахнада иштеп жүрүп, кинодо түшүп жүрүп, съемканын убагында жоготтум балдарымды. Нечен ыйлаган күндөрүм болгон, анан биринчи көргөн балам ошол уулум болду да.
Муратыңыз.
Муратым. Анын атын да Мурат деп койгон.
Сиз өзүңүз кандай эне болдуңуз? Кандай аял болдуңуз?
Ушул татаал да. Ушул татаал. Мен кичине өзүмдү үй бүлөмүн алдында күнөөлүүдөй сезем. Мен чынымды айтсам, мынакей ачык сырларымдын бири ушу да. Ишке ушунчалык берилип калган адамдар болот го менде эле, менимче. Ошо ой максатымдын баары эле ушул театр, иш, кино. Кыялым тур ар кайсы жака уча берет, уча берет. Гастрольго кетем, съемкага кетем, караңгыда кеч калып барам үйгө, анан үй алдында, үйдө, үй бүлөмдүн алдында энелик милдетимди, аялдык милдетимди көп жакшы аткара албай калдым го деп кичине өзүмдү күнөөлүү сезем да. Анан эми үйүмдөгүлөр билгизбейт аны. Эмне болгон күндө дагы таяктын эки учу бар дегендей, мунун жакшы жагы да бар, жаман жагы да бар. Кээ бир нерсени ушу сахнадан көрүп отуруп көп ойлор кетет да, философиялык ойлор кетет, өлүм жөнүндө, өмүр жөнүндө. Балким балдар ошону да көрүп ойлонушар, ким билсин. Бирок идеальный эне аял боло алган жокмун.
Муратыңыздын пикири, жолдошуңуздун пикири кандай буларды? Сиздин өз башыңызды бөлүшөбү же башкачабы?
Сураган жокмун да. Жолдошум да оңой менен сүйлөбөйт. Уулум болсо публиканы көп жактырбайт. Бирок мага кылган мамилеси аябай жакшы да. Сезип турам ичинде ошо мени жакшы көрөрүн, аяп турарын байкап турам да.
Сиз жана 80ге чыгып калдым, аз калды деп эмнеге айтып атат? Жап жаш болуп турат деп ичимден ойлоп атам да. Жаштыкты кантип сактап атасыз?
Жашоодо ишеним деген нерсе жакшы нерсе. Чөккөн жакшы эмес. Жаман, жаман дей берсең, жаман болуп калат. Мага жаманды кылган кишилерди да кечирген болом. Бир гана нерсени айтчумун, Кудайдан жетсин деп койчумун. Мүмкүн чын эле ушундайдыр. Анан туннелдин дээ аркы түгөнгөн жеринде чоң жарык күтүп турарын ишенчим. Момундай чоң масштаб менен алганда жеке эле өзүмдүн тагдырым эмес, үй бүлөмдүн тагдыры эмес, эл журттун, мамлекеттин, кыргыз элдеринин тагдырын алганда дагы мен ишенем туннелдин аягында чоң жарык бизди күтүп турганын.
Ошол жаракка жеттим деп ойлойсузбу өзүңүз?
Жок. Жарыкка жеткенден да токтоп калбаймынбы? Ошо умтулганым, умтулганым, умтулганым. Бир күнү баспай токтоп каласың, бир күнү өзүңөн өзүң депрессия болуп каласың. Бирок ошонун баарын жеңип, эртең менен туруп алып, жок калган деп анан кийин алга жөнөшсүң. Анан бул менин жашоомдо мен ойногон ролдор көп мени тарбиялады. Мисалы Курманжанды атканын ойлоп атып, ошонун тагдырын ойлойсуң да, ушул кемпир ошо жашка чыкканча анан ошол аял ошол баласын элге деп салып берсе, анан ошол баласы асылгандан кийин үй баратканда ыйлаган жок бул. Же болбосо ушу байкуш элим, момун элим, ушу кыргыз элим кор болбосун, кырылбасын деп ошого бардыбы деп ойлосуң да, ушул ойлор сени ойлонтуп анан бир такшалтканга аракет кылат экен да. Ошонун өзү болуп калбасаң дагы көп нерседе бир жакшы нерселерди жасатканга түртөт экен да.
Каармандарыбыз түшүнүш берген учурлар болобу? Негизи түшүнүш кимге керек?
Жаш баланын ичиндеги чөздөрдү көрө берем мен. Учуп жүрөм, бир жака кетип баратам. Илгери бизде Бообек Ибраев деген режиссер бар эле. Айтып отулган түндө деген спектакль койду да, Шафак деген. Тагдыры өтө татаал аялдын ролун ойнодум. Жакшы көрчүмүн ошол ролду. Жакшы коюлган өзү. Анан кийин ошол түшүмө кирип атат да, 1-2 күн мурун. Мага көп гүл алып келип беришип, анан ошол гүлдү бирден коюп сахнага чыгып кетип баратам да. Анан эртеси барып Бокем ушу башымды чээп отурган экен, абдан ойлонуп эмне болуп калды Боке десем, и ушундай кыйналып спектакль жакшы чыкпай кулайт окшойт дейт. А мен айттым, Боке жакшы болот, мен ичимде ушундай түш көрдүм десем, койчу чын элеби, ой анда жакшы болот экен деди. Ошол ой спектакль аябай чоң ийгилик менен өттү да. Анан айтат, Жамал, сен веши сон көрүпсүң деп,
көз ачыкты
көз ачыкты кылыпсың деп.
Негизи түшкө ишенсе болот экен да.
Болот түшкө ишенсе, анан эми Кудай жакшы эле түштү көргөзсүн.
Сиздер белгилүү актриса Жамал Сейдакматова менен Саябан Маекти угуп жатасыздар. Аны Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып баруудамын.
Негизи ушу актрисалык кесипке кантип келип калдыңыз эле? Өзүңүз тандооңуз болдубу же бир буйрукка жараша?
Жок, өзүм тандоом болду. Өзүм тандоом болду. Биздин үйдө илгери артисттер көп болчу эле, атам башкарма. Мен Саякбай атанын тизесине отуруп Манас айтканын уктум. Мен тизесине отуруп Кармолду Молду кемдин көк көгөсүн чертип атканда сакалынан ылдый жаш тып 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 деп таам турганын көрдүм. Мен баламын, бирок менин көк көрөгүм ошолор аябагандай чоң иш салып кетти да. Мен анан шаарга келгенде интернатта жүрсөм театрга көп алып барат. Ошол жерде мен жанагы биздин гений артисттерди, корифейлерди көрдүм. Рыскуловду, Кыдыкеева, Күмүшалиева, Күйүкова, Боталиев, Кытаев дегендерди көрдүм. Ошолордун баары мени байлап келип анан театрга түртүп жиберди да. Киного Ударник деген кинотеатр бар эле, ошол жерге барып индиялык мелодрамаларды көрчү, өзү Раш Капур катышкан деп ыйлап отуруп эки көзүм кыпкызыл, эшикке чыкканда көрсөтпөй, мындай ачыкчымын да. Франциялык комедияларды көрдүм, андан кийин италиялык драмаларды көрдүм, эң акырында япондук Акира Курасаванын кинолорун көрдүм. Ошонун баары мени байлап туруп жанагы кыргыз кереметинин короосуна кошуп койду. Мен ошого да Кудайга тоогулам.
Кыргыз керемети деп айтып атпайсызбы? Чын эле чоң бир плеяда чыкты го корифейлер. Чын эле сиз айткандай Мурат Бегирскулов баштап Сабира Күмүшалиева, Даркүл Күйүкова, Татүү Турсунбаева, Саетбек Жумадылбаев маркум болуп кетишти го. Ошолордун кезиндеги бир жашоону, ошонун кезиндеги чыгармачылык дүйнөнү сагынасызбы?
Сагынам.
Эмнесин эстейсиз көбүчө?
Аларда чыныгы бийик искусство бар эле да. Мага эмне деп үйрөткөн? Мен үйүндө жашап калган Муратбек агай менен Сабир эже, эй Жамал, сахна деген бул супара дейчү. Супара бул касиеттүү нерсе, бут менен баспаш керек. Ал жерге жүрөгүңдү тазалап, таза ой менен барып бисмилля деп баштагын деп. Кинодо деле ошондой, микроскоп менен көрүнөт да сен калп айтканың. Эң жаман көргөнүм азыркы артисттерде, кинолордо калп эле деп көзүн жашын жымарып анан калп күлгөн. Моя жүрөк иштебейт да. Ошол ойноп аткан каармандын азап тозогун, оюн, максатын, сүйүүсүн баарын жүрөккө алып туруп анан чыгарыш керек да. Ошол жок да. Бир жолу мисал Сабира Күмүшалиева эже ак кемеге түшүп атып жыгылып жерде жаткан жери бар экен, жана кемпирде ойноп атып жер титиреп атканда жерде жатат экен да, анан түшкү тамак кеттик десе эже турбай коюптур. Мен туруп кетип калсам мен ошол акыбалымды жоготуп коем, балдар, мен ушул жерде жата берем, тамак ичип келели дептир. Ушул жок, азыр кичине майдалап атабыз.
Ошону майдалап атабыз деген демекчи, бүгүнкү күнү ушул чоң мектептин бир изи калдыбы?
Мен ишенем, эл ичинде таланты жок эл болбойт. Бар. Бирок аларды сөз жолго гана салыш керек да. Бар. Ошолор жөнүндө көп айтып, ошолор жөнүндө мына окуткан жерде сырткы мишурасын жалтыраган окутпай, ай именин ички сезимдерди акырын жанагы илмешеги менен сурып чыгыш керек да. Туура эмес жолду окутуп жатышат го деп ойлойм да. Бирок азыр эми 1-2 жылдан бери кичине кадам шилтеп жылыш бар балам. Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралатко, кайра театр кыргыздын дөңгүрөйтко, бир кездегидей Муратбек Айбардагыдай, Бакенече таттыүлөр бардагыдай, Сүймөнкул Саатбек бардагыдай.
Сиз мисалы ошого түшүлөсүз, анан кандай аракеттериңиз бар эми ошол балдарга кийинки муң бир таланттарды көрүп, ошолорго бир көз салып жүрөсүзбү?
Көз салып жүрөм балам эми. Бирок баягы жалгыз киши жалгызды кылат экен да. Бизде көп окуялар болуп кетпедиби? Элдин жалпы аң сезими башка жака бурулуп кетпедиби? Саясат деген нерсе чыгып, трагедияны, Шекспирдин трагедиялары көчөдө коюлуп калбадыбы балам? Театрга кишки келбей калды да, стимул жоголуп калды да. Азыр мен эми балдарды окутуп атам, ошол балдарым 15 бала, ошолорго айтам. Аябай катуу эме коем да,
талап.
Мындай транс, медитация кылып, ушул сүңгүп бир ойногула, сенин калп сүйлөп, калп ойногон керек жок. Сүйөсүң ушул кесипти. Бул жакта акчаны аз аласыңар, билесиңерби? Кыйналып жүрөсүңөр. Бай болбойсуңар, этаж-атаж үйүңөр болбойт, олигарх болбойсуңар. Ошонун баарына чыдайсыңарбы? Чыдасаңар келгиле, а чыдабасыңар келбегиле. Мен ачыгын айтам да, эми эл ичинде таланттар жок эмес, бар.
Жакшы, ушундай көп иштерди жасап атасыз. Туңгуч театр сизден бир балаңыз, бир шүрпөңүз болуп калды го.
Азыр балам болуп калды.
Ал кандай эми азыр ал театрдын
акыбалы? Ал театр акыбалы Кудайга шүгүр жакшы. Бир группам бойго жетип учуп кетти. Сахна жаштыкты жакшы көрөт, чын айтыш керек. Андан бери 2 группа алдым. Анан мындан 5 жыл мурун театралдык студия ачтым. Балдарды, кыздарды окутам. Ошолор менен 6 ай сабак өтөм. Андан кийин эле практика, спектакль кое баштайбыз. Ошолор менен кыдырам. Бир нерсе болуп кетти менде өзгөрүү. Менин театрымдын багыты өзгөрдү кичине. Мен кийинки кезде ушул тагдырымданбы же билбейм, өзүмдөнбү өзгөчө балдарды жакшы көрүп кеттим. Же неберелеримденби? Ошол балдарга арнап көбүнчө чоңдорду эле көрсө болот, жанагы кетпечи бог эне, Сеймул, Сулайман досунда сүйүү жазы, Лотос кыз деген ошондой коюп атам, анан кийин пластика менен коюп атам көбүнчө. Мен өзүм эле илгертедим, ушул пластиканы жакшы көрөм да.
Биз сизге ийгиликтерди каалайбыз. Туннелдин ары жагындагы жарыкка умтулуу эч качан түгөнбөсүн.
Силердин азаттыкты угуп, менин революциям, менин сүйгөнүм деген спектакль койгом.
Ооба.
Ооба. Убагында ошондой силер дагы көп жакшы нерселерди алып келдиңер. Биринчиден, экинчиден силер мыкты кадр журналисттерди бердиңер Кыргызстанга.
Кадырман угарман, сиз кыргыз эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси, Туңгуч жаштар театрынын жетекчиси Жамал Сейдахматова менен болгон Сыябан маекти тыңдадыңыз. Аны кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы уюштурду.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Мындай эле кол которуп же бетме чалып.
Жыл сайын 15 000 кыз ала качууга туш болот.
Машинага аябай тыгып салышып, ошондой эле алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен да, айланайын Кудай деп жакамды кармап турам.
Ханымгүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми перекресток берүүсүнө кезек берсек.
Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в эфире радио «Азаттык», программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями мы будем обсуждать последние процессы во внешней политике Кыргызстана. И гости сегодняшней нашей программы Широдил Бактыгулов, руководитель автономного проекта «Центрально-Азиатское сотрудничество», и Денис Бердаков, политолог. Передачу из бишкекской студии «Азаттыка» веду я, Болот Колбаев. Первый вопрос я задам вам, господин Бактулов. Действительно ли во внешней политике Кыргызстана что-то меняется? Потому что в СМИ появляются разные публикации, высказываются разные мнения, что отношения с Россией испорчены, отношения с Турцией испорчены. Чего же там говорить о США? Действительно ли какие-то вот такие вот процессы сейчас происходят с Кыргызстаном?
На самом деле нет. Это только внешний флёр, который говорит о том, что происходят какие-то изменения во внешней политике, причем негативного уровня. На самом деле ничего подобного не происходит. Напомним, что Кыргызская республика является суверенным государством, а не субъектом Российской Федерации, провинции Турции, Китая или другой какой-либо страны. И, соответственно, да, будучи руководителем страны из Бишкека, намного лучше видны те процессы, которые происходят в Кыргызстане, а не находясь, например, в кабинетах в Москве, в Вашингтоне, либо в Анкаре. Вот. И, соответственно, да, мы когда смотрим, мы прекрасно видим, что и наши стратегические партнеры, как Российская Федерация, как Турция, как США и так далее, другие страны, в принципе, в последнее время придерживаются прагматичной политики. Политики прагматизма, которая, в принципе, означает максимальный учет интересов собственных стран. И в этой связи та политика, которая проводится Кыргызстаном, она достаточно взвешенная, нейтральная, но те посылы, которые идут из Кремля, из Анкары, из США, они говорят о том, что, ну, видите, вот средств не хватает, да, чтобы Кыргызстан слепо следовал фарватере той политики, которая выгодна одному какому-либо государству. Вот. И, соответственно, остается только через средства массовой информации оказывать морально-психологическое давление на политическую элиту страны.
Что, спасибо. Кстати, нашим радиослушателям я напомню, что Денис Бердаков выходит на связь с нашей студией по телефону. Денис, вот действительно ли это какой-то дым без огня, скажем, вот эти вот дискуссии по поводу изменения во внешней политике?
Скажем так, последние несколько месяцев Бишкек, Алмазбек Атамбаев очень активно проводит внешнеполитические интервенции, ну, словесные, конечно, в основном. И может сложиться мнение, что Кыргызстан разругался и с Россией, и с США, и с Турцией. Но, как уже верно подметили, это скорее более, скажем, независимая многовекторная политика, которая сейчас проводится. Она очень сложная, ее очень сложно проводить. Так или иначе, конечно, есть огромное количество интересов у всех стран, и даже не только вышеперечисленных, но еще и Китай, и Иран сейчас активно, и Казахстан. В силу того, что кризис и денег у всех мало, а экономическая ситуация в Кыргызстане очень сложная, поэтому внешняя политика Кыргызстана сейчас будет напоминать такую вот лодку на океанском шторме.
Все-таки сейчас мы переходим действительно многовекторной политике, да, или все-таки какой-то вот перекос есть?
Вы знаете, есть старое такое заблуждение, все считают, что многовекторная политика – это вот нечто сверхъестественное. На самом деле это всего лишь один из инструментов внешнеполитической деятельности. Вот это первый факт. Второй факт – мы сейчас становимся свидетелями того, что отношения, например, между США и Российской Федерацией и союзниками США в Западной Европе, ну, испорчены окончательно, да, имеется в виду режим санкций. Здесь мы вспомним слова, например, Хиллари Клинтон, в бытность ее государственным секретарем США, она заявила о том, что мы сейчас изучаем процессы интеграции на постсоветском пространстве, и, в принципе, она видела о том, что идет ресоветизация под флагом России и так далее. И было заявлено о том, что, кстати, в интервью газете «Гардиан», да, это было в декабре 2009 года, и было заявлено о том, что мы сейчас изучаем, это я цитирую, мы сейчас изучаем возможности для приостановления или замедления тех процессов, которые сейчас идут. А речь шла о том, как раз-таки, о таможенном союзе и о ЕАЭС, Евразийском экономическом союзе. И вот та риторика, которая была задана в 2009 году, она прослеживается и по сегодняшний день. Напомним, что тоже один из высокопоставленных чиновников Госдепа США в 2015 году заявил о том, что мы прекрасно понимаем, что режим санкций, введенный против Российской Федерации, бьет и по ее союзникам. Но с этим мы ничего не можем поделать. И, соответственно, те сложности, которые есть, и то противостояние, которое идет между, ну, в данном случае, между Россией и США, сказывается и на нас. так как каждый хочет заручиться поддержкой. Да, я напомню, что у Кыргызстана установлены дипломатические отношения порядка 70 странами мира, и где-то порядка более 160 стран признали суверенитет Кыргызстана. Да? То есть это достаточно, скажем так, мы имеем самостоятельный голос в Организации Объединенных Наций и так далее. Соответственно, каждый голос, несмотря от того, это большая или маленькая страна в ООН, каждая страна имеет один голос. Пусть это будет миллиардный Китай или, скажем так, 7-миллионный Кыргызстан. И у них один голос, и у нас один голос на Генассамблее. Поэтому, да, война, борьба идет не только за голоса Кыргызстана, кыргызстанцев, но противостояние идет по всей линии. И, соответственно, ну, даже те заявления, которые были озвучены президентом страны и министром иностранных дел Кыргызской республики, это реакция на те процессы, которые происходят. Это реагирование на то, как меняется общественное мнение и в США, и в России, и в Казахстане, и в Китае. Ну, в отношении Китая здесь, конечно, ситуация несколько особая. Да? Там такого явного противостояния нет. Наоборот, на прошлой неделе министр иностранных дел Китайской Народной Республики заявил о том, что Китай готов поддерживать суверенитет и независимость стран Центральной Азии, в том числе и Кыргызстана. Это было заявлено здесь, в Бишкеке.
Господин Бердаков,
да-да,
наш второй участник дискуссии упомянул Китай, да, но в принципе с Китаем отношения, они были всегда теплыми, да?
Да,
вот вы до этого, отвечая на предыдущий вопрос, упомянули об Иране. Действительно ли вот как-то сейчас активизируется, выходит на другой уровень отношения с исламским государством Иран?
А скажем так, после того, как с Ирана сняли санкции, он получил доступ к ряду своих финансовых активов. И в целом, учитывая обстановку, которая происходит рядом с Ираном, это и война в Сирии, это и довольно сложные отношения с Турцией, Иран активизировал свою, ну, внешнюю такую геополитическую активность. Если, скажем, раньше мы в Кыргызстане не слышали о каких-либо проиранских заявлениях, проиранском, не знаю, лобби, то сейчас оно активно появляется, заходит иранское информационное агентство ФАС, в Кыргызстан зашло, появляются академические обмены. С экономикой пока хуже, потому что, скажем так, устремление есть, но экономически не получается наладить серьезное пока взаимодействие. В отличие, скажем, между, ну, если сравнить Казахстан и Иран, там, да, там уже обмены и злаковыми культурами, и мясо, то есть там контракты на миллионы долларов уже заработали. У нас пока сложнее, но в ближайший год-два, думаю, заработать, не в таком, конечно, объеме, но, в принципе, Иран вышел на такую, скажем, не на глобальную игру в Центральной Азии, но на региональную точно.
Но здесь надо все-таки учитывать, что вот, действительно коллега подчеркнул важность санкций. Но здесь есть нюанс. В отношении Ирана действовали санкции ООН. И, в принципе, все члены стран ООН придерживались санкций, в общем-то, и не стремились устанавливать более теплые дружественные отношения или какие-либо отношения сотрудничества с Ираном. Да, это могли позволить только крупные страны, как, например, Россия, Китай, будучи членами Совета Безопасности ООН. А вот санкции в отношении России, это все-таки введены странами. США и ряд стран Западной Европы. И все, да. Вот. И, соответственно, да, снятие санкций ООН, вернее, ослабление ряда санкций ООН, там не все санкции сняты. Она привела к тому, что Иран открыл двери к сотрудничеству, и, в принципе, все готовы с ним работать. И вот сейчас рассматривается вопрос участия Ирана в Шанхайской организации сотрудничества. Да, и, возможно, на саммите глав государств ШОС, который состоится летом этого года в Ташкенте, возможно, этому процессу будет дан старт. Вот. И это будет означать как раз-таки включение Ирана уже в более тесную кооперацию уже со странами Центральной Азии, в первую очередь через вот этот китайский проект, китайскую инициативу, экономический пояс шелкового пути, да, то есть один путь, одна экономика.
Кстати, о саммите ШОС президент в одном из своих заявлений сказал, что вопрос еще не решен, поедет он туда или нет. Вот, как вообще вот такое отношение к саммиту может отразиться на отношениях не только с Узбекистаном, да, который принимает этот саммит, но и вообще с другими странами организации?
Ну, здесь должны быть весомые причины для того, чтобы не участвовать. Да? Например, угроза личной безопасности и так далее. Саммит – это наивысшая форма встреч, которые существуют в международной практике, на ней участвуют только главы государств. Никакой ИО, вице-президент, премьер-министр не может быть там. То есть речь идет о первых лицах государства, о первых лицах стран, участниц ШОС. И здесь все-таки надо более серьезно, более взвешенно относиться к вопросу участия в саммите. Ведь, например, если мы возьмем председателя Китая Си Цзиньпиня и тех председателей Китая, которые были до Си Цзиньпиня, они, не стесняясь, приезжали в маленький Кыргызстан, да? Вот, то есть там, помните, у нас было вот одно время 5 миллионов населения, недавно стало 6 миллионов, и, соответственно, они приезжали. Вот, и Ислам Абдуганиевич Каримов, президент Узбекистана, также посещал Кыргызстан и с государственными визитами участвовал в саммитах ШОС в прошлом, позапрошлом, в прошлых саммитах ШОС, которые проходили в Кыргызстане, несмотря на то, что между Кыргызстаном и Узбекистаном существуют достаточно, скажем так, сложные отношения. Но это не означает, что если есть какие-то сложные отношения между некоторыми людьми, нельзя переносить, проецировать все это на целую страну. Да? Вот, и, соответственно, здесь уже надо чувствовать не как я человек с именем, отчеством, фамилией. А здесь все-таки надо смотреть, что как кыргызстанец, как представитель страны, как представитель государства. И с этой точки зрения надо быть государственником. И мне кажется, надо принимать участие в таких мероприятиях, тем более это дает возможность на площадках ШОС обсуждать вопросы, касающиеся двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Узбекистаном. Если не получается у нас напрямую общаться, давайте использовать такие площадки для того, чтобы общаться на этих полях, да, на полях таких конференций. Это хорошая возможность.
Хорошо, спасибо. Денис?
Да.
Вот в прошлом году Кыргызстан разорвал соглашение США о сотрудничестве. Вот прошло уже 10 месяцев. Вы, я насколько знаю, интересуетесь, да, вопросами о сотрудничестве Кыргызстана, США. Вот как отразилось вот это вот событие на отношениях? Сейчас уже можно, наверное, какие-то выводы делать спустя такое время.
Да, время уже пошло. Как показывает в целом динамика, какие-то дипломатические отношения, обмен теми же самыми парламентариями, он не прекратился, вполне идет. Диалог даже, нельзя сказать, что он сужается, и помощники госсекретаря вот недавно в апреле приезжали, вели здесь весьма плодотворную дискуссию и обсуждение по проекту 5+1, то есть 5 транспортных плюс США. По тому, насколько это ударило, да, есть, скажем, ослабление проектов USAID по оказанию гуманитарной помощи, это там борьба с малярией, еще какие-то проекты. По ряду проектов там что-то заморожено. Но в целом USAID довольно гибко перестроился, какие-то средства были направлены через фонд Сороса, через другие проекты. И, ну, не столь примерно там в районе третьей четверти средств, конечно, уже меньше поступит по гуманитарке, точнее, просто больше в налоги уйдет. Но в целом сам статус отношений, он так и остался, он не стал хуже, о чем многие говорят, что там теперь никаких отношений нет, отношения сохранились, но весьма на неплохом уровне. Просто это была реакция на заявление Госдепартамента США по Аскарову. И как мы видим, за последние там даже 4-5 лет, в принципе, администрация Мамбека Шаршенча, она очень так вот жестко реагирует на попытки что России, что США, что других стран, или иначе влиять на внутреннюю политику. То есть все это в одном русле движется. То есть не стоит говорить, что прошел какой-то разрыв, это была одна из таких, скажем, точек, которая четко обозначала политику Кыргызстана.
Да, но вот здесь надо добавить, и Денис об этом совершенно правильно тоже говорит, соглашение – это не есть равносильно разрыву дипломатических отношений. Тем более, если внимательный радиослушатель найдет время и вчитается в текст соглашения, то он увидит, что в первую очередь речь идет о регулировании льготных тарифных режимов для сотрудников технических проектов и так далее. Но опять-таки все это регулируется венскими конвенциями, которые существуют на сегодняшний день, которыми руководство Министерства иностранных дел Кыргызской Республики в том числе. И, скажем так, Госдепартамент США также в отношении кыргызских дипломатов пользуется как раз-таки венскими конвенциями. Вот. А в данном случае, да, Кыргызская Республика в одностороннем порядке предоставляла ряд преференций сотрудникам проектов, реализуемых из средств бюджета Госдепа. Но напомню, что опять-таки на финансовый 2016 год, ну, финансовый год начинается с 1 сентября по 31 августа в США, Кыргызстану выделено по статье, ну, здесь опять-таки она немножко уже политизирована на сегодняшний день, она идет как снижение воздействия российской пропаганды, да, в странах Центральной Азии и Кыргызстану. На этот год выделена рекордная сумма, это более 41,5 миллиона долларов США. На следующий год, опять-таки в феврале этого года, президент США Барак Обама в своем бюджетном послании Конгрессу США, но там, видите, опять идет под соусом снижение российской агрессии, будут опять же выделяться весомые суммы. И в первую очередь это речь идет о том, что будут поддерживать средства массовой информации, правозащитные организации, а также построение системы добросовестного управления. Но касательно уже реакции американцев на расторжение в одностороннем порядке действия соглашения о сотрудничестве США. Надо заметить, что USAID, в принципе, да, он свернул программы в сфере вот поддержки от малярии, как уже было верно указано, а также только те программы, которые были прямо или косвенно связаны с поддержкой деятельности правительства Кыргызской Республики или каких-то министерств, ведомств. Но остальные программы, касаются, например, поддержки экономики, малого и среднего бизнеса и так далее, ну, они, в принципе, без особых проблем продолжали работать. Да? Вот. То есть здесь, опять-таки, мы видим прагматизм американской внешней политики. И это наша реальность. И, соответственно, нам надо учиться, надо вырастать из коротких штанишек.
Главная причина расторжения вот этого соглашения – стало награждение Госдепартаментом США, осужденного на пожизненный срок, правозащитника Азимжана Аскарова. Вот буквально несколько месяцев назад Комитет ООН по правам человека потребовал пересмотра, потому что там были у них некие основания. Сразу после этого в Кыргызстане подняли инициативу об изменении Конституции, о внесении изменений в Конституцию, в частности, статьи 41. Это вот именно касается выполнения обязательств перед международными организациями. Вот, господин Бахтов, как вы считаете, вот такая вот реакция на рекомендации, на требования международных организаций, как может вообще отразиться на международном имидже Кыргызстана?
На самом деле никак. Поясню. Здесь мы исходим к тому, что упираемся в вопрос, что выше. Да? Суверенитет государства, либо рекомендации международной организации, кое является ООН, и, соответственно, Кыргызстан, будучи членом ООН, как бы должен прислушиваться. Но дальнейшие действия, какие будут восприниматься, здесь уже зависит уже от властей Кыргызстана. И здесь надо также смотреть то, что инициатива о внесении изменений в Конституцию идут давно, не первый год. И, опять-таки, решения, вернее, рекомендации Комитета ООН по правам человека, они являются поводом для того, чтобы внести очередные изменения, которые не обязательно будут касаться прав человека. Ведь кроме этой статьи, где-то, по-моему, статья 6, да, Конституции, она говорит о приоритете международных соглашений в части, в области прав человека над национальными нормами. Вот, то есть такая норма тоже существует. И здесь, если мы говорим об изменении Конституции, здесь уже надо смотреть, да, вот, что дальше делать.
Ведь да, а для все чего это решается. А да, для чего это нужно тогда вообще?
Совершенно верно.
Ага. Ну, давайте повернем нашу дискуссию немного в другую часть, да? Денис, да-да. Я хотел бы задать вам вопрос по поводу вот отношений с соседними государствами. Кыргызстан, у Кыргызстана достаточно натянуто отношение с Узбекистаном, особенно вот после вот этого приграничного противостояния в Аксайском районе, которое произошло пару месяцев назад. Но в последнее время с Казахстаном тоже, можно сказать, не так уж все и хорошо. Да, вот буквально на этой неделе, в начале этой недели и до сих пор обсуждается заявление казахстанского министра культуры и спорта о мигрантах кыргызстанских в России. И опять же реакция Кыргызстана, Министерство иностранных дел Кыргызстана на это, то есть они вручили ноту протеста. Денис, вот как вы считаете, это вообще адекватная реакция на высказывание министра культуры, который позже заявил, что его извинился за то, что его неправильно поняли?
Наверное, сложный вопрос оценивать действия. С одной стороны, наш МИД действительно как защитник получается интересов и государства и граждан всего государства за рубежом вполне вправе делать такие заявления, высылать ноты, как-то разъяснить ситуацию. Это, в принципе, общемировая нормальная практика. Там ведущие страны мира регулярно обмениваются подобными заявлениями. Mm-hmm. Затем вот госсекретарь Стай или его помощник что-то сказал, в других странах недопоняли и так далее и тому подобное. Mm-hmm. То есть это практика общемировая, нормально. По поводу заявления самого иностранского министра, да, в принципе, он, может быть, не знаю, был не совсем корректен. Мы со стороны МИДа это заявили. И, в принципе, проблемы не вижу. Не вижу ухудшения отношений между Казахстаном и Кыргызстаном. Всегда были довольно неплохие отношения. Сейчас, скажем, они тоже довольно высоки. Экономическая интеграция. Есть военно-политическое понимание между друг другом. Поэтому этот инцидент, он, скажем, просто эпизодически укладывается в рамки тех событий, которые мы осматриваем последние 4-5 лет. Это, скажем так, очень, ну, своеобразно агрессивная, своеобразно жесткая позиция Кыргызстана вообще по внешней политике, чего раньше почти никогда не наблюдалось. Да, там половина Акаева, Бакиева, ну, особенно, конечно, Акаева. Это, опять же, связано с тем, что, скажем так, мы восстанавливаем суверенитет, который был очень сильно утерян в результате двух внеправовых смен элиты, из части элиты, если будем говорить точнее, в 2005-2010 году. И на пути этого восстановления суверенитета вполне логично, что администрация президента и МИД, который, скажем, в данном случае более подчиненным, он заявляет, что вот в этом моменте мы суверенны, мы просим в этот момент не лезть, по этому моменту объяснить. Это вполне нормальная практика. Если мы смотрим на реальный товарооборот, на грузопотоки, у нас прекрасные отношения и с Россией, и с Казахстаном, неплохие отношения с Турцией, весьма хорошие отношения с США. Но в каждом из этих стран или в каждом отдельном случае наш Белый дом четко говорит, вот здесь работаем, но вот есть какие-то, скажем, проблемы, вы нас правильно поняли. Мы не позволяем лезть, скажем, в этот вопрос информационной политики или вопрос создания еще чего-то. И жестко отдергивает любое государство. Да, это довольно непривычно нам. Местами воспринимается как, скажем так, хамство. Но, с другой стороны, нас очень долго, я имею в виду Кыргызстан, считали маленькими, беспомощными. Оно, конечно, частично так и есть, но за последние 4-5 лет восстанавливаем гордость. Может быть, это происходит не так гладко и идеально, и местами выглядит очень так, как поза какая-то, как, не знаю, некая наигранность, чрезмерная жесткость. Но мы защищаем свои так интересы Кыргызстана. К этому нужно привыкать.
Господин Бактов, вот можно ли считать, что вот такие вот нередко жесткие заявления о нашего Министерства иностранных дел можно расценивать как восстановление суверенитета и, скажем, новую тактику во внешней политике и отношениях с соседями и странами дальнего зарубежья?
Ну, новую тактику нельзя сказать, что это новая тактика. Mm-hmm. В принципе, стратегические приоритеты обозначены. Понятно, что мы являемся союзниками, естественными соседями. Общая история, ну и общее будущее, да, исходя из того, что у нас одна общая граница более 1000 километров. И в этой связи те заявления, которые делаются в адрес Кыргызстана-казахстанскими политиками, ну, иногда выходят за грани дипломатического протокола, ну и вообще этикета. Да? И, соответственно, да, если поднимается большой общественный резонанс не только в Кыргызстане, но и в Казахстане, когда, скажем, общественность Казахстана возмутилась поведением своего собственного министра, и отмалчивание, не реагирование со стороны МИД Кыргызской Республики, ну, это был бы не очень достойный поступок, да, опять же, в рамках международных отношений. Вот. И, соответственно, да, МИД отреагировал так, как нужно было. Вот, он как бы и выждал и паузу, и посмотрел на ту волну, которая поднялась в общественность и в Казахстане, и в Кыргызстане, и посчитал необходимым вмешаться вручением ноты послу Казахстана здесь, в Бишкеке. А это, как бы, скажем так, ну, формат взаимоотношений. Не сколько формат взаимоотношений. Этот инструментарий есть, был, и мы его сейчас начинаем применять. Вот. Ведь и по отношению к Кыргызстану тот же самый инструментарий применяется. Да? Вот. И здесь это нормальная тактика ведения, скажем так, дипломатических переговоров. И надо заметить, что слова, вернее, там он извинился не за свои слова, А там было написано у казахстанского министра о том, что извиняется, а глубоко сожалеет за то, что неправильно его поняли. Да? Вот, то есть, ему изменить это вот так бы не прозвучало, но опять-таки эти слова прозвучали после того, как была направлена соответствующая нота. Вот, как дальше будут позиционироваться МИД Казахстана и так далее, ну, это другое дело. В принципе, все это уже как бы обозначено, уже перешло на плоскость взаимодействия между министрами культуры. Потому что, опять-таки, министр культуры Кыргызстана отреагировал, ну, и можно сказать, инцидент на официальном уровне как бы исчерпан, да?
Перешел на другой уровень, да?
Да, на более низкий уровень.
Как можно было бы оценить сейчас отношения Бишкека с Астаной?
Та пелена эйфории, которая была, она сейчас у нас падает. Мы видим, что отношения с соседями должны быть прагматичными. Вот, и мы видим, что, да, если вот так и есть, происходят такие моменты, мы должны быть к этому готовы. То есть нельзя почивать на лаврах. Надо более гибче приспосабливаться и к меняющимся политическим условиям по отношению к нам. К экономическим отношениям мы адаптировались лучше всех в Центральной Азии. Политическим мы пока еще учимся адаптироваться.
Время нашей передачи уже истекает. И подводя итог, попросил бы вас коротко-коротко высказаться. Да? По итогам сегодняшней дискуссии можно сделать такой вывод, что никаких изменений во внешней политике Кыргызстана сейчас не наблюдается. Да? То есть отношения с главным союзником остаются прежними. Но в то же самое время, можно ли сказать, что Кыргызстан меняет стратегию на какую-то более прагматичную? Денис?
Да, это очевидно довольно-таки. А почему все и путают? Всем кажется, что мы меняем партнеров, что было, ну, всегда очевидно во имена наиболее Бакиева, наверное, когда говорили, там, Москва плохая, значит, хороший Вашингтон. Просто это автоматически значило. Или мы дружим с Турцией, значит, не дружим с Китаем. То есть постоянно были такие, скажем, двойственные, бинарные вещи. То есть люди говорили, а, с этим поругались, значит, сегодня пойдем к этим. Нет, сейчас устраивается такая система, когда максимально идет работа на то, чтобы бороться со всеми. Китайцы принесут 40 заводов. Хорошо. С Турцией есть неплохие экономические отношения. Прекрасно. С Россией наибольшее количество взаимодействия, там 700 тысяч мигрантов в России. Очень хорошо. С Казахстаном, где можно, работаем. Но опять же, в любой из этой страны, если есть желание надавить, продавить свой вопрос, еще что-то, это всегда было и всегда будет, потому что страны больше, чем Кыргызстан, то, соответственно, идет сразу жесткая реакция, что нет, вот в экономике работаем, здесь не работаем. Но это ни в коем случае не значит, что вот сегодня информационный скандал с Казахстаном, завтра с Турцией, там, послезавтра с США, это не значит, что там резко меняются векторы. Векторы как раз-таки не меняются, потому что вот эти вышеперечисленные страны, они являются основными финансовыми донорами. Они гранты дают, кредиты, деньги приводят в страну. То есть с ними нет желания ни у кого поругаться, там, кинуть. Это как раз-таки настоящая многовекторная политика, где в основу которой лежит национальный интерес.
Да, я бы сказал о том, что внешняя политика Кыргызской Республики остается неизменной. Это, безусловно, установление добрососедских, мирных, взаимовыгодных отношений с ближними и дальними соседями. Но, опять-таки, мы прекрасно понимаем, что отношения со странами не бывают абсолютно облачными. Да? И, соответственно, да, вот этот долгий, скажем так, путь, который нам предстоит пройти, он и извилистый, и тернистый, и так далее. Да? И вот, видимо, мы как раз находимся на очередном повороте, да, где будут некие неудобства, обмен различного рода комментариями и так далее. Но опять-таки, этот поворот мы тоже пройдем. И все-таки хотелось бы верить, что будет все-таки нормально сотрудничество, так как, например, в странах Европейского Союза, как в странах Северной Америки друг с другом. А так, на самом деле, те отношения, которые происходят у нас в Кыргызстане, они не являются чем-то из ряда вон выходящим. Ровно такие же отношения существуют в странах Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и так далее. Да? И между США и Канадой бывает, когда обмениваются нелицеприятными нотами дипломатическими и так далее. То есть это нормальная практика.
Нашим радиослушателям я напомню, что сегодня мы обсуждали внешнюю политику Кыргызстана. В нашей сегодняшней дискуссии участвовали руководитель автономного проекта «Центральноазиатское сотрудничество» Широдил Бактугулов и политолог Денис Бердаков. А передачу из студии «Азатыка» вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио «Азатык».
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, спецрасследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте rus.azatyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем смартфоне. Заходите на rus.azatyk.mobi.
Қадырман ұғарман, сіз Азаттық радиосының берулерін ұқтыңыз анымен Али Тоқтақонов алып бардым. Біздегі бардық малыматтарды Азаттық чекетке еже. Жол болса смартфондан Азаттық чекет моби директор арқылу алып тұрыңыз. Ошондой эле социалдық тармақтарда бізменен чогуу болыңыз. Саламатта қалыңыз.